Дамы и господа, добрый день. Разрешите начать наш круглый стол. Меня зовут Зайцев Кирилл Аркадьевич. Я буду его вести. Я председатель комитета координации и совершенствования деятельности некоммерческого партнерства Объединенная Лига кадастровых инженеров. Наш круглый стол называется «Особенности кадастрового учета и государственной регистрации прав объектов лесного фонда». Предлагаю перейти к первому вопросу. Практика проведения кадастровых работ в отношении объектов лесного фонда, межевые планы, проблемы согласования границ. Я попрошу пользоваться микрофоном, поскольку ведется запись, и, соответственно, будет по итогам составлен протокол нашего совещания. Поэтому прошу нажимать кнопочку в момент выступления и, соответственно, выключить. Да, и попрошу представиться, конечно, вначале.
Уважаемые коллеги, может быть, мы как построим работу свою? Что вот есть вопросы, да, которые у нас поступили на круглый стол до начала совещания. Может быть, кто-то хочет сразу эти вопросы озвучивать, конкретизировать по своей проблематике, чтобы мы услышали и начали обсуждать, чтобы у нас не было. Сегодня у нас не будет докладов никаких. У нас сегодня именно произойдет в виде общения. То есть мы будем вместе с вами искать из наших проблем какой-то найти выход единственный, чтобы он вошел у нас в протокольное решение. И, может быть, мы с вами наладим работу. Вы как, согласны с такой постановкой вопроса, чтобы у нас не было опять сегодня второго пленарного заседания, каждый выступил со своим мнением? Поддерживаю. Отлично. Кто хотел бы по первому вопросу, может быть, сразу уточнить и конкретизировать нашу проблематику?
Я не буду озвучивать, во-первых...
Можно тогда? Давайте еще раз. Мы представляемся, чтобы для протокола.
Все, я понял.
Да, спасибо.
Красноярский край, Союз лесопромышленников, Зизоев Олег Николаевич, в лице руководителя Союза. По уставу должность некрасивая, президент, поэтому я говорю руководитель. Президента у нас больше, чем надо. Я вчера на пленарном заседании высказывал, нам не до конца понятно смысл, куда торопимся с 1 января 2015 года, когда мы не знаем, за счет чего, за счет кого эта работа будет провалиться. Я еще раз повторюсь сегодня за этим круглым столом, что перед поездкой сюда я буквально со всеми руководителями, арендаторами переговорил и с другими лесопользователями в крае, которые входят в состав Союза. И, к вашему сведению, я и переговорил с руководством Министерства природных ресурсов. И никому не ясно сегодня, не получится ли у нас повторно, как на сегодняшний день, вся проводимая работа по лесоустройству. Кстати, лесоустройство, не знаю, как во всей России, но у нас в крае около 20 лет не проводилось из-за того, что нет финансовых средств для проведения этих серьезных работ. Сейчас мы приступаем к другой такой же системе, кадастрализации, так называемой, да, земельных и так далее. Мы лесной фонд не можем и правильно изучить ни со стороны космоса, ни пешком ходя и так далее. Сегодня мы земли хотим под этими деревьями замерить и так далее. Кто будет финансировать? Почему? Потому что мы сейчас примем решение с 1 января, как был принят лесной кодекс, ни с кем не согласовав, и уже с 2007 года до недавнего времени мы все вносим, изменения, дополнения и так далее. А лесной бизнес-сообщество, помимо убытков и каторжных влияний, я всегда так говорю, ничего хорошего не видит. Поэтому давайте поясним. Я сегодня, вот мои коллеги из Сибири меня поддерживают, я думаю, другие коллеги поддерживают. Дайте первым делом пояснение, куда спешим и откуда пойдут деньги. У бизнеса на эти работы не будет денег. Сегодня, еще раз повторюсь, как только арендатор начинает оформлять документы, желающий выйти на аукцион по аренде, его тут же заставляют, не выиграв еще аукцион по аренде, его вперед заставляют провести лесоустройство на тех подаваемых, на те подаваемые квартала, которые он хочет взять. Но там еще и другой потом через три, в течение, перед аукционом подаст, а он возьмет и выиграет. А уже тот нормальный будущий арендатор заплатил огромные деньги для того, чтобы провести лесоустройство, потом проекты СВН лесов и так далее. И здесь то же самое может бизнес-сообщество потянуть на себя. Давайте, объясните нам, вот сегодняшнее мероприятие, и прошу записывать мое выступление протокольно. За счет кого это будет? И не втянемся мы опять в очередную реформу по лесному кодексу, по реформе железной дороги и так далее и тому подобное. И бизнес, мои коллеги, будут просто, наши коллеги, вернее, будут просто-напросто страдать. И можно получить сегодня пояснение. Мы за наведение порядка и с землями, и с лесным фондом. Но за счет чего? У государства нет сегодня денег. Дефицит бюджета и у государства в нашем регионе, и во всех регионах. За счет чего мы собираемся эти тяжелую работу провести? Спасибо.
Мы услышали ваш крик души всего сибирского региона, да. Но вы вчера, опять же, правильно вы сказали, вы вчера задали этот вопрос тем людям, которые, наверное, могли бы ответить на ваш вопрос. Это представители Минэкономразвития, которые являются тем органом, который издает законы. Кто сегодня на нашем круглом столе может ответить? Поднимите руку. Мы такие же органы, мы органы исполнительной власти, которые исполняем эти законы. Мы не Государственная Дума, которую принимаем. И наша позиция вчера была озвучена Александром Викторовичем Панфиловым и представителем Министерства экономического развития. Вот как мы будем выходить из этой ситуации, вот, наверное, сегодня нам надо подумать и, может быть, предложить какие-то пути решения. На сегодня есть закон. Хороший, плохой, не нам его сейчас обсуждать на этом мероприятии. Да? Мы его можем выйти и в кулуарах обсудить. Но сегодня есть закон, который утвержден президентом, который Думой подписан, Советом Федерации. Что? Что мы сейчас скажем? Что? Что с 1 января у нас в кодексе прописано?
Ну, я понял, но куда мы спешим?
Ну, к кому вопрос? Скажи, кто может ответить, куда мы спешим?
Разрешите.
Росреестр вчера обозначил свою позицию, что они однозначно против переносить. По-моему, так было. Да? Сколько уже? Два раза переносили, по-моему.
Два раза. Разрешите?
Да, конечно.
Несколько слов. Костромской союз лесопромышленников, Смирнов Андрей Васильевич. Из того, что мы услышали вчера, я сделал такой вывод, вы меня поправите, если я где-то заблуждаюсь. Однозначно на уровень субъекта федерации будут переданы полномочия по постановке на кадастровый учет. Это исходя из тех высказываний, которые прозвучали у выступающих, так, большой трибуны, и из раздаточного материала, который у нас сегодня на руках, это прямо следствие. Будут ли профинансированы эти полномочия, переданные в субъект? Вопрос тот, который озвучивает Олег Николаевич. Мы здесь его не рассматриваем, посмотрим. Будут субвенции на это, не будут на это субвенции. Бог весть, поглядим, доживем, увидим. Далее. Вопрос постановки на кадастровый учет будет решаться только через кадастрирование лесничествами. Да, лесхозами по-старому. И только методом деления, это мы тоже слышали вчера от выступающих представителей Росреестра там, да, и организаций. Только путем деления и выделения арендованных участков. Я подхожу к тому, о чем говорит Олег Николаевич. Далее. По арендаторам Александр Викторович Панфилов озвучил цифры, которые я, честно говоря, слышал впервые. 13 тысяч договоров аренды с целью заготовки древесины. И больше 20 тысяч договоров недропользования. Вот и разделились, да, два вида пользования и две категории заинтересованности и уровня разрешения этих вопросов и необходимости такого, такой постановки. Не буду говорить о недропользователях, насколько им интересно поставить на кадастровый учет участки арендованные. Наверное, где там на Кимберлитах в Архангельске, либо в ХМАО на нефтегазовых месторождениях интерес бесспорен. И финансы на это найдутся, для того, чтобы поставить или схоз, по-старому говорю, да, лесничество, на кадастровый учет, а потом выделить свои арендованные участки, все это профинансировать, и нет проблем. А вот по поводу лесопользователей с целью заготовки древесины, которых мы здесь представляем, так, Олег Николаевич? Вопрос, я написал записку Панфилу, потом он ее рассмотрел, я видел реакцию его, да, он согласен с тем, что я ему представил. Я там поставил цифры, он же спросил, говорит, а цифры? Я готов говорить, потянет бизнес, не потянет бизнес, только цифрами. Вот я ему цифры эти разложил. Значит, цифры очень простые. Надо ли это нам? Зачем Казибаян? Принимая во внимание, что с одного гектара арендованной площади лесопользователи с целью заготовки древесины могут получать доход через заготовку с одного гектара, да, или разрешенного объема заготовки с одного гектара, там, от 1,5 кубометров до 15 кубометров в год, а если принимать прирост, то это где-то в районе 2,5 кубометров, так, с одного гектара. Принимая среднюю цену реализации круглых лесматериалов, вот для Костромской области, я вам скажу так, это где-то 1000-1100 рублей с одного кубометра, умножая там на 2,5 кубометра, получаем 2,5 тысячи рублей годового дохода с одного гектара, убирая отсюда себестоимость заготовки и реализации порядка 800 рублей с кубометра в сухом остатке, вот он, чистый доход до налогообложения. И непонятно, какая цифра будет озвучена стоимости услуг по постановке на кадастровый учет и межеванию, да? А впишется ли она вообще, либо нивелирует в ноль и загонит в убыток желание благое арендаторов поставить на кадастр свои участки. Вот я взял, рассмотрел только чисто экономический аспект, не принимая во внимание возможность техническую такой постановки. А я могу вам сказать, что это тоже очень интересный вариант. Имея перед глазами карту-схему, например, Костромской области с нанесенными разными цветами, арендованными разными лесопользователями участками, я вижу лоскутное одеяло. Лоскутное одеяло. Причем участки набраны поквартально. Квартал один договор аренды сформирован из кварталов, набранных там в произвольном разбросе, перемежающиеся с другими арендаторами. Вот это лоскутное одеяло надо будет каким-то образом сформировать в участке, которые должны будут поставлены на кадастровый учет, где будут описаны границы и согласованы эти границы со смежными, значит, арендаторами, да, вот, либо пользователями смежных участков. Технически это тоже забавно, но я это отставляю. Сегодня мы этого не рассмотрим и не решим. Это уже более такой узкий вопрос. А вот вопрос экономики этого всего хозяйства я бы все-таки здесь пообсуждал. Спасибо.
Дамы и господа, прошу, хотел бы попросить вас в конце вашей речи делать некий вывод, может быть, заключение, чтобы нам проще было формулировать протокол и приходить к каким-то выводам.
А я его сформулировал просто в контексте, да, вот этого вот это выступления. А какова цена услуги? Кто-нибудь нам ее озвучит? Я, например, слышал от соседей, которые были рядом со мной, там из Рязанской области, представители кадастра, говорили о том, что ну, примерно себестоимость постановки межеваний и постановки на кадастровый учет одного гектара площади 168 тысяч рублей. Ну и что? Ну и наложите 2,5 тысячи рублей с гектара годового дохода на 168 тысяч рублей гектара постановки на кадастр. Или что-то я не понимаю.
Это, конечно, хотелось бы услышать от специалистов, профессионалов, кадастровых инженеров, кто это может эту цифру подтвердить. У нас в Рослесхозе постановки на кадастровый учет немножко другие расценки. Да. Но у нас и другая, наверное, другой вопрос, где когда мы ставим, определяем границы лесничеств целиком, да, и это идет картометрическим способом, без выхода в натуру, там абсолютно другое. Здесь уже конкретная постановка участка, там, наверное, уже надо будет совсем по-другому проводить постановку на кадастровый учет. И правильно вы сказали, законопроекты предусматривают, что все полномочия будут у субъекта Российской Федерации как по разделу, так и по согласованию границ, чтобы у нас не было вот этой непонятности на сегодняшний день, где Росимущество, где Росреестр, где Рослесхоз, где субъекта Российской Федерации, где орган исполнительной власти, чтобы было четко прописано все в одних руках. То есть раз это земли лесного фонда, то орган исполнительной власти проводит раздел, проводит согласование и уже направляет в органы кадастрового учета. Да, конечно, мы понимаем, что Рослесхоз не сможет проводить ту работу по постановке всех участков на кадастровый учет. То есть и такого, и, во-первых, и в положении нет у Рослесхоза, у нее есть четко лесхоз. И это получится, как бы сказать, да, гоняться одному коту за двумя мышами. То есть это все равно мы будем в проигрышной ситуации, Рослесхоз. Нельзя по всей России выявить все участки и поставить. Всегда кто-то останется обиженным. Поэтому правильно она и принимается решение, что эти вопросы возложить на субъект. Он планирует эти работы, он знает, что у него в новом году, какие у него будут арендаторы, он должен ставить эти участки на кадастровый учет. А финансирование в настоящий момент прорабатывается, я не могу однозначно вам сказать, как это будет передаваться через субвенции или какими-то дополнительными траншами. По цене, может быть, действительно кто-то выскажет, расскажет, как в субъекте это происходит. Да, конечно.
Я прошу прощения, я кадастровая палата. Да, ну, конечно, я не знаю состав присутствующих сегодня здесь, но вот...
Павел Александрович Ламза, Федеральная кадастровая палата.
Да, но в теме круглого стола заявлена практика проведения кадастровых работ. Я без всякой претензии, коллеги, но между тем я пришел сюда с целью послушать эту проблематику, сделать для себя выводы, взять на заметку, но принимая во внимание все проблемы, в том числе, в первую очередь, финансового характера, но все-таки мы пойдем по этому пути, то есть обсуждение вот этого материального аспекта, либо все-таки к предметно тому, что заявлено. В круглом столе практика, проблемы согласования границ, межевые планы. То есть это вопросы уже, собственно говоря, после того, как деньги нашли. Вопрос только, нашли их или нет, как это будут искать. Это другое. Но я, насколько понимаю, мы идем сегодня по тому же, что после того, как деньги нашли. Об этом будем говорить, если я правильно понимаю.
Все правильно. Мы, собственно, и собираемся перейти к вопросу межевых планов и проблем согласования границ. Просто вопросы озвучены только что, актуальны, к сожалению, на сегодняшний день, это понятно. Я прошу перейти к вопросу межевых планов.
Да это вопрос принятия решения, делать ли. Панфилов вчера еще сказал, а непонятно, а надо ли вообще. Вот мы сейчас об этом, от этого отталкиваемся. А надо оно нам или нет. И до тех пор, пока мы не услышим с Дзидзоевым здесь, в этом зале, может быть, под протокол, хотя бы какую-то конкретную цифру в виде расценки постановки гектара на этот кадастровый учет, это разговор ни о чем.
Мы просто не знаем, какие проблемы нас ждут. А мы их узнаем тогда, когда уже будет конкретно сказано, что деньги под эти работы есть, государство приступает к выполнению этого закона. Если эти деньги есть или в субъекте, или на федеральном уровне, мы не возражаем. Но какие проблемы будут, откуда мы знаем? Работа лишь бы не остановилась. Вот самая главная задача. Из-за лесного кодекса работа становилась очень серьезной.
Ермак Сергей, Кузбасс, Союз лесопромышленников, председатель совета. Понимаете, можно понять представителя палаты, и мы вас понимаем. Вы говорите о том, что принят закон. Нет, ну, мы говорим о том, что принят закон, мы это слышали, чего вроде как обсуждать. А кто сказал, что у нас в наше время все законы, которые принимаются, а, исполняются, б, необходимы. Ведь вот ведь вопрос в чем, понимаете, заключается. Мы сегодня должны говорить о том, как лучше выполнить вот эти работы. Определить методу, как это удобнее, как будет правильнее. Но мы сегодня говорим, давайте вот я перефразирую теперь, мы сегодня говорим о том, что вот солнце нужно бы в тапочках ходить. Ну, ребят, мы вообще не понимаем друг друга. Вы говорите о том, как лучше это сделать, а мы задаем вопрос, а надо ли это нам? А может быть, нужно правде-то в глаза сказать? Да, этот... Значит, норма была определена несколько лет назад. И мы должны в 2015 году войти с решением этой проблемы. Но, коллеги, я еще раз повторяю, только что представители бизнеса лесного сказали, что даже та неразбериха, которая творится с лесоустройством, ведь мы берем участки в аренду, по факту не соответствует действительности. 20-30 лет камерально лесоустройство проводилось. Сегодня нам говорят, перед аукционом проводим лесоустройство в натурном виде. Кто за это будет платить? Вы представляете, мы выигрываем арендованный участок. Вот у нас, я вот сам представляю, еще есть предприятие. Вот у нас почти 20 тысяч гектар в аренде. Ни один участок не соответствует тому, что там написано. И я его ставлю на кадастровый учет. Ведь я вношу еще больше неразберихи, если сегодня у меня есть хоть какая-то возможность отказываться от того, что уже у меня есть. Так завтра я должен тратить еще деньги для того, чтобы или я, или государство. А вообще-то какая разница? Мои это личные деньги или государственные деньги? А чего мы должны вложить-то так? С легкостью государственные деньги, которые будут изыскивать субъекты вот куда-то непосредственно. Пользы-то от этого ноль. Мы ведь вот о чем пытаемся вам сказать. И вчера, и сегодня. Мы с удовольствием готовы принимать участие в разработке этой методы, как что лучше делать для того, чтобы правильнее было. Ну так мы же понимаем, что у нас базовая платформа отсутствует вообще. Мы прекрасно понимаем, что создали одну организацию. То есть движение идет. Но мы же понимаем, что это тупиковое движение. Я думаю, что и вы прекрасно понимаете. Потому что ведь и вчера это же, об этом же самом говорили, что как бы, ну, непонятно. Да, может быть, при помощи Зубкова мы отложили на 15-й год. Но ведь пора сказать, что ну какой 15-й год, коллеги, о чем мы говорим? Ведь тратим деньги. Ну хорошо, мы переживаем за свои деньги. А почему мы не должны переживать за государственные деньги? Можно подумать, у нас субъекты насыщены денежной массой, что не знают, куда девать. Но ведь это же так. И вы сами знаете, с какими проблемами вы в Рослесхозе сталкиваетесь при постановке на кадастровый учет. А теперь вы говорите, нет, это все в регионы. Да вы что думаете, у нас в регионах с семи пядями во лбах, что ли? Да нет, точно такие же, как и вы. И проблемы даже будут точно такие же. Но да, скорее всего, что наверняка они еще и усугубятся. Вот вы уж нас извините за нашу назойливость. Но мы вот...
Ну, как говорится, накипело.
Да не накипело, понимаете, накипело это, когда я что-то чем-то недоволен, но при этом я понимаю, а в нашей ситуации ничего не накипело, мы просто не понимаем, для чего делать работу, как попало, с отрицательным результатом, потому что поставив на кадастровый учет участок, мы знаем, что участок, ну да, мы присвоим номер, будет документы, будет круглая печать, мы это все понимаем, но это ведь документ говорит о том, что на этом участке есть то-то, то-то и то-то. Есть лесные массивы в таком-то объеме. Вот так они расположены. Но ведь на самом-то деле их там нету. Мы почему правду-то боимся себе сказать? На самом-то деле этого леса в этом объеме их нету. Я уже не говорю о том, что у нас практически до 70% леса пораженного. Но это вроде как другая тема. Вот в чем вопрос. Хорошо, мы поставили на учет, кадастровый учет. Дай бог, я потом либо буду владеть возможностью, либо передать в аренду, либо, может быть, даже обратиться в банки, чтобы под залог. А кто сказал, что банкир неграмотный и не придет и не посмотрит, а то, что вы в залог-то эти участки ставите, а у вас вообще эти лесные массивы-то там есть? Ведь они же не соответствуют тому, что дает сегодня у нас ФГБУ. То есть, ну, мы же понимаем прекрасно, если 30 лет камерально проводилось следственное устройство, коллеги. Ну, это документы посмотрели, среднегодовой прирост какой-то, ну, так и написали. Но денег же не было. Ну, сколько им платили, столь они и работу выполняли. Слава Богу, что и это сделали. Мы же вот о чем пытаемся сказать. Ведь когда мы говорим о том, что участок поставлен на кадастровый учет, но это говорит о том, что все. То есть полная регистрация, все соответствует. Ну, получается, что все действительно документально будет соответствовать, но в натуре-то физически вот того, о чем мы говорим, то есть лесной участок, который обладает определенными массивами, а его-то нету. Мы это вот о чем пытаемся сказать. Еще раз извините за эмоциональность.
Опрос к лесникам, да, получается. Опрос к лесоустройству. Кто из...
Извините, а вот вы не обратили внимания, почему так мало лесопромышленников? Не задались такие вопросы? Я не думаю, что вы прислали из сибирского региона только вот. Вы обратили внимание, что ведь момент в другом заключается. Основная эта масса лесопользователей в России, они даже проигнорировали это. Потому что они понимают, что это нужно, но это не сегодня. Это должно быть завтра, послезавтра, когда с первичным состоянием наведем порядок. Разве не в этом причина? Вы почему сами себе-то не говорите? Ну, вот же стол. Ну, это же не лавка, это стол. Ну почему не приехали? Почему не приехал Иркутск? Ей Лимпал, самая великая наша компания. У них проблем-то больше всего. Но они же понимают, что не в этом вопрос, уважаемые коллеги. Я еще раз говорю, нам очень обидно за то, что сегодня вы не можете плодотворно, мы с вами не можем плодотворно поработать, потому что мы приехали собрались обсуждать, как это сделать, а у нас еще не решен вопрос, что. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот ведь, к сожалению, эта проблема в чем. Поэтому, может быть, и есть необходимость говорить действительно и обсудить на сегодняшнем круглом столе, как правильнее подходить, значит, но, тем не менее, нужно открыто говорить, что первично этот вопрос не решен.
Разрешите, я маленечко верну к теме, вот действительно, наши визави из палаты готовы обсуждать технику всего этого момента. Поделюсь опытом. В Костромской области 4 года назад были проведены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет 3 лесничеств. И до сих пор эта работа не завершена. То есть считать ее завершенной не позволяет то, что как таковой регистрации прав там, да, вот, и всех этих процедур. Участки не прошли, не закончены, нет документов, которые являлись бы вот логическим завершением, там, синей печатью и давали какое-то право.
Регистрация прав собственности, Ваня говорит, да?
Да, да, да. И позволяли бы как-то это все использовать. Нет. Вот почему нет? Я как не специалист в этом направлении хотел бы послушать, что скажут специалисты. Так почему все-таки 4 года Рослесхоз, который профинансировал эти работы, не может договориться с Росреестром о постановке этого всего там или о регистрации прав, либо присвоению кадастрового номера. Я не знаю, я сейчас заблужу, я хочу послушать. Спасибо.
Я по Тверской области не могу сейчас конкретно прокомментировать. Да, что
причина. Филиал кадастровой палаты по Тверской области.
Или где место есть, конечно.
У нас есть тоже ситуация, что не могут зарегистрировать права собственности Российской Федерации на земельные участки, которые прошли кадастровый учет. Мы в курсе, как бы, вот этой ситуации. Возможно, там у вас ситуация схожая. Вот. Вчера, так, не представил, Щерба Александр Анатольевич, сказал, филиал по Тверской области, вчера вот как раз озвучивалась неоднократно эта проблема. отсутствуют полномочия у лица по образованию земельных участков. На кадастровый учет земельный участок поставить может любое лицо. А специальных документов по формированию земельных участков из государственной собственности в настоящее время не требуется. Но для того, чтобы зарегистрировать право на эти земельные участки, возникает такая проблема. Скорее всего, эти участки, если они были поставлены до вступления в силу закона там, в 2008 году, да, скорее всего, даже большинство из них, может быть, было снято с кадастрового учета, как это произошло в Тверской области, например. А у нас действительно были участки за счет федеральных средств и за счет субъекта. Все сельхозлеса были отмежены за счет субъекта. Ну, скажем так, установленные границы. И часть района были границы определены за федеральные средства. Вот за федеральные средства, которые, значит, участки, они начинали межеваться еще в 2007-2008 годах. Установка на кадастровый учет их начиналась с 2008 года. И большая часть из этих участков была вот как раз по истечении двух лет аннулирована в связи с тем, что не были зарегистрированы право собственности Российской Федерации. Ну да, вот такая ситуация имела, к сожалению, место. Вот. В настоящее время все участки, которые поставлены на кадастровый учет, статус установлен с временных на учтенные, независимо от регистрации права в силу закона. Вот. И, ну, в общем-то, остается только вот вопрос открытым, да, как зарегистрировать права на вот эти вот земельные участки.
Я могу еще дополнить. Управление Росреестра по Волгоградской области, Тулин Дмитрий Евгеньевич, руководитель. У нас похожая ситуация есть, но проблема волеизъявления Росимущества. То есть мы видим, да, у нас ЕГРП, ГКН, есть определенные площади, когда происходит четкое уже установление границ, площади эти немножко меняются. Они могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону. И Росимущество они занимают, ну, вчера это озвучивалось, они занимают очень такую странную позицию, что у них должен быть там гектар в гектар. Вот если гектар в гектар не бьет, они просто не идут с заявлениями о регистрации права. То есть у нас практика пошла, вот, буквально в этом году Рослесинфорг обратился в суд. Просто об исправлении вот кадастровой ошибки, то есть находятся еще и ошибки в документах кадастрового учета, первичных документах кадастрового учета и первичных документах, когда на регистрацию прав обращались, там, 5-8 год. И там находятся ошибки, но вот то, что свидетельство было выдано первично, Росимущество говорит, мне нужны вот эти гектары, все, точка. То есть проблема может быть это. И сразу дополню по поводу, зачем все-таки нужен кадастровый учет, зачем нужны границы. Ну, понятно, что не может быть у нас параллельно существовать какого-то двойного учета. В земельные участки учитываться как положено, да, а лесные участки как-то по-другому. Но это первое, как бы, в принципе, должна быть одна политика, одна практика. А второе, если мы не проведем кадастровый учет, то вот вы же в сельских лесах рубите, а, да, и я думаю, что через пару лет сельских лесов просто не останется, потому что на эти леса есть у сельхозпроизводителей документы, муниципалитет, опять же, имеет на эти земельные участки виды, а они стоят на учете как сельхозземли. И если они их размежуют, они просто признают за собой право собственности, и практика судебная такая есть. И сельские леса уйдут от лесопользователя. Они перешли, но да, правильно, как бы вот как раз по, наверное, лесному там, реестру, это сельские леса есть. А есть первичная документация у сельхозпроизводителей. То есть эти земельные участки им предоставлялись там, в 90-е годы, как сельхозземли. Правильно, там указывалось сельхозземли, там столько-то гектар из них, там пашни, болота, леса. И сельхозпроизводители сегодня, понимая, что они эти земельные участки, а они стоят на учете как сельхозземли, не как леса, они стоят как сельхозземли, они их межуют, признают собой право собственности. Да, им отказывают принять решение, но они в судебном порядке за собой такое право признают. И сельские леса могут уйти. То есть сегодня говорим о чем? Кто первый размежует эти участки лесные, тот и будет собственником. Если это сделает Российская Федерация, значит это будет собственность Российской Федерации. Если это сделает сельхозпроизводитель, это будет собственность его.
свое время Зюганов правильно говорил, что земли нельзя продавать, присваивать и так далее. Земля и леса должны быть государством, ну, в аренду и так далее. Поэтому вот несовместимость межведомственных решений на государственном уровне сегодня вот к этому хаосу и приводит. Я это увидел, и мы все знаем. Раздали вагоны десяткам тысяч собственников. Сегодня на станциях, я извиняюсь, это образец того, что нас опять в будущем ждет. И сегодня все эти собственники имеют номерные вагоны, а на железнодорожных станциях, которые подают эти вагоны, грузоотправителям и так далее, сегодня создают хаос. И вот здесь такая же система может создаться. Сельские земли там, а лесами пользуемся теперь мы, агентство или министерство и так далее. Надо пока внутри разобраться между ведомствами и государствами, а потом уже принимать какие-то шаги. Ну, не топором рубить или саблей, как говорят.
Дамы и господа, у нас очень много вопросов. Мы пока, к сожалению, кроме первого предложения в повестке дня, у нас их всего шесть, не продвинулись. Я предлагаю перейти к конкретике, наверное, все-таки. Предлагаю поговорить о межевых планах, проблемах согласования границ. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Коновалов Сергей Юрьевич. Я являюсь членом Некоммерческого партнерства Объединенной лиги кадастровых инженеров, начальник отдела инженерных кадастровых работ планеты недвижимости. Что касается межевых планов, вот, как говорили по поводу стоимости, я не могу сказать, но вот что касается, что собой представляет межевой план и какие, скажем так, трудозатраты, я вам сейчас расскажу. В соответствии с федеральным законом 21 о государственном кадастре недвижимости, состав необходимых для кадастрового учета документов, в том числе и лесных участков, требуется межевой план, в состав которого включаются копии документов, подтверждающих разрешение земельного спора о согласовании местоположения границ земельного участка. И вот в соответствии со статьей 38 этого федерального закона, межевой план представляет собой документ, который составлен на основе кадастрового плана территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке. Межевой план оформляется в соответствии с приказом Минэкономразвития номер 412 о подтверждении формы межевого плана, и в него включаются сведения о земельных участках, образуемых при разделе, объединении, при распределении, либо о земельных участках, образуемых из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, также о земельных участках, в отношениях которых осуществляются кадастры работы по уточнению сведений кадастровой, государственной кадастровой недвижимости о местоположении границ и площади. Межевой план состоит из текстовой и графической части и существует, в которую включаются разделы, которые определяются видами кадастровых работ. Межевой план, он оформляется в форме электронного документа, заверенного квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера и в виде в формате XML. Также межевой план оформляется на бумажном носителе, который, один из которых предназначен для представления в орган кадастрового учета. Ну, это при, на данный момент при уточнении местоположения границ. Ну, а другие межевые планы, другие экземпляры межевых планов передаются заказчику. Вот состав документов, которые требуются, состав, который прикладывается к межевому плану, для подготовки межевого плана используются различные документы, но вот что касается нашей темы, это первое, документы, определяющие местоположение границ земельных участков при их образовании, а также утвержденные в установленном порядке материалы лесоустройства. Также решение о предварительном согласовании мест размещения объектов, решение о предоставлении земельных участков и иные документы о правах на земельные участки. Также вступившие в законную силу судебные акты. Если межевой план оформляется в результате кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка, то в состав приложения включаются в случаях, установленных частью 3 статьи 40 закона, документы, свидетельствующие о соблюдении установленного законом порядка извещений заинтересованных лиц, проведение собрания, согласование местоположения границы земельного участка. То есть это расписки о получении извещений, проведении собрания, уведомления о вручении таких извещений, копии страниц печатного издания, содержащие это данное извещение. Также копии нотариально удостоверенных доверенностей, подтверждающих полномочия представителей на участие в согласовании. При этом полномочия могут быть это представителя юридического лица, который вправе представлять интересы юридического лица без доверенности, который подтверждается выпиской из ЕГРЛ. Также оформленные в письменном виде обоснованные возражения заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельного участка и документы, свидетельствующие о снятии таких возражений. То есть, что касается, как говорили, стоимости межевого плана, здесь вот главное, что выбор метода определения координат характерных точек границ земельных участков. Вот в соответствии с приказом 518 развития о требованиях к точности методам определения координат характерных точек границ земельного участка, они могут определяться следующими методами. Это геодезический метод, метод спутниковых геодезических измерений, фотограмметрический метод, картометрический и аналитический. И при этом среднеквадратическая погрешность местоположения характерных точек границ земельных участков, которые относятся к землям лесного фонда, она не должна превышать 5 метров. То есть здесь получается, соответственно, что, скажем так, для определения границ лесхозов, допустим, метод спутниковых геодезических измерений, он даже чрезмерно точный, то есть, потому что он дает гораздо меньшую погрешность. Но, соответственно, кто определяет такими методами, или тем более геодезическими методами, соответственно, стоимость работ будет увеличиваться от этого. То есть здесь стоимость зависит от метода выбранных работ.
А цифру назовите какую-нибудь?
Я сейчас цифры называть не буду, потому что это в разных регионах все по-разному. Просто.
Ну хотя бы порядок цифр.
Не могу сказать, почему, потому что здесь большие, когда площади, соответственно, если будет выбран метод, геодезический метод с приложением теодолитных там, ходов, срубка визирных просек, соответственно, стоимость работ может быть вообще баснословная.
Вот. Я назову цифру, а вы скажете или кивнете, да, если не хотите произносить. Вот мне некоторые организации, которые предоставляют услуги вот в этом направлении, озвучивали цифру, она максимальная, выше я не слышал. 70 миллионов рублей на гектар. Кивните, так это или нет?
Ну,
Аппетиты у всех разные. Нет, я вот разрешите я продолжу. Если вы хотите установить границы для каждого дерева с закладками живого знака вокруг каждого дерева, вполне возможно, что такая стоимость она адекватна. Но в связи с тем, что я вот говорил, что точность определения границ земельных участков, отнесенных к землю лесного фонда, составляет 5 метров, то есть это плюс-минус 5 метров, вполне может гулять. И здесь вполне идет картометрический метод или фотограмметрический метод, который все-таки, я думаю, подешевле, чем остальные. Но я продолжу по поводу межевого плана. Что включается еще в межевой план? Сведения об адресе земельного участка вносятся при наличии соответствующего акта органа государственной власти или местного самоуправления, уполномоченного присваивать адреса земельным участкам. При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса земельного участка вносится описание местоположения земельного участка. И по желанию заказчика кадастровых работ описание местоположения земельного участка при наличии на нем объекта недвижимого имущества дополнительно может включать слова «на земельном участке расположен». И дальше вид объекта недвижимости, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, кадастровый или иной номер такого объекта при наличии, адрес такого при наличии объекта. В отношении лесных участков дополнительно в описании местоположения указывается наименование лесничества и лесопарка, номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок, ну, если такие имеются. Сведения о категории земель, образуемой земельным участком, должны соответствовать сведениям государственного кадастра недвижимости, о категории земель исходного земельного участка. Сведения о категории земель, земельного участка, образуемого из находящихся в государственной и муниципальной собственности земель, указываются при наличии документа, подтверждающего в соответствии с федеральным законом принадлежность данного земельного участка к определенной категории земель. В отношении лесных участков, дополнительно к сведениям о категории земель при наличии, приводится информация о целевом назначении лесов, то есть защитные леса, категории защитных лесов, эксплуатационные леса или резервные леса. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков должен соответствовать сведениям государственного кадастра недвижимости о виде разрешенного использования исходного земельного участка, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. В таких случаях вид разрешенного использования образуемого участка указывается при наличии оформленного на основании градостроительного регламента в произвольной форме декларации о выбранном виде разрешенного использования земельного участка, либо при наличии акта органа государственной власти или местного самоуправления, определяющего вид разрешенного использования. Также в межевом плане указываются сведения обеспечения образуемых земельных участков доступом к земельным участкам общего пользования посредством ограничения прав правообладателей смежных земельных участков. Также в межевой план в соответствии с пунктом 70 требования включается заключение кадастрового инженера. Это если в случае, если в ходе кадастровых работ выявлены ошибки, пересечения, несовпадения, разрыва в местоположении ранее установленных границ земельных участков. Выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ проводится на основании документов, перечисленных в части 9 статьи 38 закона. То есть это исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, При отсутствии такого документа и сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае, если указанные вот эти документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, существующие на местности 15 и более лет, и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка. В случае, если межевой план оформляется в результате кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка или в результате кадастровых работ по образованию земельных участков уточнено местоположение границ земельных, смежных земельных участков, то на обороте чертежа оформляется акт согласования местоположения границы. В него включаются сведения о заинтересованном лице, являющемся правообладателем земельного участка, а также сведения о смежных, о правообладателях смежных земельных участков. Если надлежащим образом извещенное заинтересованное лицо или его представитель в письменной форме представили обоснованные возражения о местоположении границ, содержание таких возражений указывается в акте согласования. При наличии обоснованных возражений о местоположении границы они должны быть сняты путем проведения повторного согласования либо в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для разрешения земельных споров. Ну вот сам порядок согласования местоположения границ прописан в статье 39-й 221 федерального закона. Вот что гласит это: местоположение границ земельных участков подлежит обязательному согласованию, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка, в отношении которого выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено местоположение границ смежных с ним земельных участков. Предметом указанного в настоящей статье согласования является определение местоположения границ такого земельного участка, одновременно являющейся границей другого, принадлежащего этому заинтересованному лицу земельного участка. Вот. Согласование местоположения границ проводится с лицами, обладающими смежными участками на праве собственности, пожизненного наследного владения, постоянно бессрочного пользования, аренды. Вот. От имени данных лиц могут выступать представители собственников, долей в общей собственности на земельный участок, участков, представители садоводств, если это участок принадлежит садоводческому или огородческому товариществу, или представители органа государственной власти или органа местного самоуправления. Данные лица должны быть уполномочены на такое согласование, принятым в установленном федеральным законом порядке, соответствующим решением общего собрания указанных собственников или доверенностью, выданной органам государственной власти или местного самоуправления. Если то есть в случаях, предусмотренных федеральным законом, при размещении автомобильных дорог общего пользования от своего имени вправе участвовать государственная компания «Российские автомобильные дороги». Согласование местоположения границ проводится по выбору заказчика кадастровых работ с установлением границ земельных участков на местности или без установления. Вот без установления границ на местности законом предусмотрено согласование границ именно участков, которые являются лесными участками, либо участками в составе земель особо охраняемых природных территорий. Так, в случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания извещение вручается лицам, заинтересованным лицам или их представителям под расписку. Извещение должно быть направлено или опубликовано в срок не менее чем 30 дней до дня проведения данного собрания. И результат этого согласования оформляется актом, который приводится на обороте графической части, то есть на чертежей. Местоположение границ земельного участка считается согласованным при наличии в акте согласования личных подписей всех заинтересованных лиц или их представителей. Если заинтересованное лицо не явилось на согласование, не представило обоснованное возражение, то граница такая является согласованной. В общем-то, все. Я думаю, что касается объема межевого плана, то есть я сейчас вам рассказал, какие работы проводит кадастровый инженер для оформления земельного участка. Вот они прописаны в законе. Соответственно, вот, так, в любом случае при установлении границ эти работы, неважно какой участок, там 1 гектар, 100 и 1000 гектар, но эти работы кадастровый инженер должен провести для того, чтобы поставить участок на кадастровый учет. Спасибо большое.
Можно вопрос?
Да.
Вот про технический план объектов капитального строительства. Что-то можете сказать?
Извиняюсь, это следующий вопрос. Это...
У нас в повестке первый идет. Я просто ориентируюсь на то, что нам раздали по регламенту вопрос.
Значит, у нас несоответствие. Сейчас вопрос: практика проведения кадастровых работ в отношении объектов лесного фонда, межевые планы, проблемы согласования границ. Сейчас мы обсуждаем вот этот вопрос. Следующий вопрос будет: технический план объектов капитального строительства, расположенных на лесных участках.
Хорошо. А можно вот по этому вопросу высказаться?
Конечно.
Угу. Гуляев Николай Юрьевич, компания «Роснефть», заместитель начальника управления организации землестроительных работ. Я вот как бы от лица недропользователей, которые 20 тысяч договоров заключают, хотел сказать. У меня на самом деле все-таки я хотел бы немножко отвлеченно начать, но я потом перейду к конкретным предложениям. То есть у меня выступление мое закончится конкретными предложениями, некими, которые там наши компании официально в свое время позицию по этому поводу тоже направляла в органы соответствующие. Вот все-таки как бы хотел отметить, тема нашего совещания называется «Лесной кадастр. Проблемы и пути их решения». То есть я когда сюда шел, я вот ожидал, у меня ожидания были, по крайней мере, обсуждения лесного кадастра, а не государственного кадастра объектов недвижимого имущества в виде лесных участков. А у нас сейчас ровно в это все трансформировалось. Как бы коллеги мои лесопромышленники, может быть, меня поддержат все-таки, да? На это хотел бы внимание обратить. Касательно изменений, то, что да, закон-то принят, я понимаю, но я вам хочу сказать, что Земельный кодекс Российской Федерации, принятый в 2001 году, в настоящее время имеет 52 изменения. У нас, надо сказать, что Лесной кодекс более совершенный нормативный акт. Там, по-моему, порядка 12. Да, но, конечно, на этом дело не остановится. Совершенствование законодательства будет продолжаться. И такое количество изменений говорить об определенных вещах, связанных с тем, что, конечно, законы зачастую принимаются не совсем обдуманно. Надо это понимать, и они изменяются. Вот в связи с этим, я, исходя из вчерашних выступлений, когда вернулся на работу, открыл 221 ФЗ и решил там найти цели создания системы. Вы знаете, в 221 ФЗ о кадастре объектов недвижимости нет ни слова о цели создания вот этого кадастра. Хорошо. Был у нас 28-й ФЗ о государственном кадастровом учете земельных участков. Нашел я его, не поленился. И если коллеги не возражают, я процитирую, да? Для чего создавался государственный земельный кадастр? Надо же понимать, что все-таки там какая-то преемственность существует в этих документах. Значит, создавался он в целях информационного обеспечения государственного и муниципального управления земельными ресурсами, государственного контроля за использованием и охраной земель, мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия земель, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройство, экономической оценки земель и учета стоимости земель в составе природных ресурсов, установление обоснованной платы за землю. Но вот, как бы вернувшись с последних вот этих положений, я вот хочу сказать, что во всем мире это кадастр создается, у него главная цель фискальная. Мы понимаем, это сбор налогов. Вы со мной, наверное, все согласны, что в отношении лесного фонда это не работает. Налоги за лесные участки никто платить не будет. Это факт, всем понятно априори, да? Системы управления лесами и плодородием, я думаю, что земельный наш кадастр в том виде ГКН, который он существует, он абсолютно непригоден будет для органов лесного хозяйства. Ну, конечно, может, меня поправят, кто-то скажет, я как бы со своей колокольни смотрю на эту проблему, да? Остается государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Понятно, описание границ. Я здесь бы что бы хотел отметить? Вот я почему говорю, я достаточно хорошо знаю, что такое ГКН и проблемы с ним связаны. Потому что мы не только в лесу работаем. Мы работаем на землю сельхозназначения. Я оформлением земельных отношений уже 13 лет занимаюсь. С 2001 года. И в лесу, и не в лесу. То есть, как бы, проблемы эти во многом понятны. И какие сейчас есть там. И то, что это перейдет на лесной фонд, конечно, там нас во многом не радует. Ведь в лесу, в отличие от той территории, всегда один арендодатель, один собственник. ГКН призван регистрировать права, чтобы защищать права собственности собственников, лиц, землепользователей. Их там миллионы. В лесу всегда один арендодатель. На это надо внимание обратить. И во многом здесь его функция, конечно, защиты прав. Касается только арендатора. Но я считаю, что мы в любом случае втроем всегда разберемся с арендодателем. Если даже у нас конфликт какой-то будет в границах у арендатора, мы всегда с органами лесного хозяйства придем к какому-нибудь соглашению. Нам здесь посредничество Росреестра, как правило, не нужно. Это уже, знаете, как бы, когда до крайности доходят какие-то судебные решения, но не единичные эти случаи. Касательно описания. То, что говорят там вот описание границ, все хорошо. Но я здесь как бы вот хотел бы обратить внимание, что, мягко говоря, это не всегда так. Причем органы Росреестра сами публично это признают. Вот если взять материалы публичной кадастровой карты, материалы кадастра земель и наложить их на фотопланы во многих регионах, посмотреть, как соотносятся эти данные с реальной ситуацией на местности, вы придете там некое изумление, да? Не везде это так, но ошибки кадастрового учета повсеместны. То есть попробуйте образовать линейное сооружение где-нибудь в Краснодарском крае или в Самаре. Вы столкнетесь с таким количеством проблем из-за того, что участки ранее поставлены, накладываются друг на друга, границы пересекаются, а нас при этом просят их привести в соответствие. Понимаете? Поэтому я бы даже вот напомнил, Росреестр сам признает эту проблему. Ведь от разных должностных лиц в свое время звучали такие цифры. Они колебались, вот на мою память, на то, чтобы приведение в соответствие всех данных, говорили об этом, открыто заявляли, требуется от 70 миллиардов до 7 триллионов рублей. Говорили, вот должностные лица Росреестра на тот момент, некоторые, правда, сейчас в Америке находятся, которые это заявляли, но тем не менее, проблема существует, она Росреестром сама признана. А почему так получилось? На мой взгляд, это невозможность обеспечить существующие системы именно геодезическую поддержку, контроль определения границ. По факту у нас что происходит? Есть кадастровые инженеры, да, они получили лицензию. Один меряет одно, у него одна граница получилась. Другой меряет от других межевых пунктов, у него получается другая граница. Я вот в пример могу привести, у нас здание на Софийской набережной. Почему в пример провожу? Потому что напротив Кремля через речку. У нас там конфликт с соседним, ну даже он как бы, конфликтом это тяжело назвать, это конфликт двух кадастровых инженеров, которые наняла наша компания с одной стороны и соседний землепользователь. У них там 11 сантиметров расхождения получилось в границе. Оба там в грудь себя стучат, говорят, у нас есть лицензия на геодезические работы, я мерю правильно. Я говорю, правильно, 11 сантиметров, должно быть 10 сантиметров от ПСКП. ПСКП упоминали 5 метров в лесном фонде, в городах 10 сантиметров. Оба правы. Вопрос, с какой точности основа определена, которую измерения проводили, и кто и как это контролирует. А дело в том, что это отдано на откуп саморегулируемых организаций. В итоге мы имеем то, что имеем. Система может быть задумана и неплохо, да, там она вот, у нее определенные цели есть, там техника, технология, но все у нас, как всегда, страдает от исполнения. Ведь в геодезии производительность труда и время на исполнение операций напрямую связаны. То есть всегда возникает у конкретного исполнителя, тем более он коммерческая организация, да, допустим, там, если мы сейчас о спутниковых измерениях говорим, 5 минут простоять на точке, а не час, как положено, да, всегда будет такой соблазн. В практике встречается, когда они вместо того, чтобы ортофотопланы, созданные на основе аэрофотоснимков, используют данные космосъемки, нарушая те вот пределы СКП, о которых вы говорите. Кстати, СКП 5 метров. Что это на практике значит, эта цифра? Хотел бы сказать. Это означает, что если 100 раз измерить с данной точностью одну и ту же точку, 67 измерений попадет в 5 метров, 33 измерения, 27, до 95% будет измерено с точностью 10 метров, а 3 уйдут в радиус 15 метров. Вот что это означает на практике. То есть границы будут измеряться вот с такими вот примерно вот погрешностями. Это из теории погрешности. Как бы отвлечение такое. Есть погрешность среднеквадратическая, есть предельная. Сигма, 2 сигма. Я сейчас об этом говорю. Есть 3 сигма, это 3. Ну, давайте потом будем с вами обсудить. У меня геодезическое образование первое высшее, я могу точно сказать, да. Я об этом и же говорю. Я и сказал, что 5 и 10, еще 15, 3 соизмерения. Хорошо, да. Это, знаете, как бы это техника, технология уже такая. И вот просто некое объяснение из практики на тех территориях, где кадастровый учет ведется уже давно, повсеместно, да, что происходит, к чему это приводит в итоге. К проблемам непосредственно. Что мы как бы видим как недропользователь? Это я такие отвлеченные вещи сказал. Сейчас конкретно проблема. Дело в чем? Да, у нас там 20 тысяч договоров. У нас средний размер участка нашего полгектара. Полгектара. То есть это маленькие участки. Несмотря на то, что там 20 тысяч объектов, вчера вот договор был назван. На самом деле объекты учета, они очень небольшие. Вот. И в площади мы там, конечно, никак не можем сравниться с лесопользователями, которые для заготовки древесины арендуют участки. У них там миллионы гектаров, у многих. А в чем вот проблему мы видим со своей стороны? Ну, вот представьте, что этот человек поставил на кадастровый учет лицо, земельный участок. А нам там нужно построить трубопровод или куст скважин. Его же нужно разделить. А здесь вот еще прозвучало о том, что некоторые из них закладные делают по этим договорам аренды. То есть для раздела потребуется еще согласование кредитной организации. Так дело в том, что после этого участки становятся вообще не оборотоспособны. А бывает, у нас там месторождение находится. Крупнейшая дочка у нас, Югазнефтегаз, два месторождения в настоящий момент. Одно для заготовки древесины, арендовано третьим лицом, одно для ведения охотничьего хозяйства. Платят они за это копейки. Ну, это ладно, как там вопрос возмещения убытков, мы сейчас его не касаемся, это не тема нашего совещания абсолютно. Но проблема возникает в том, как нам образовать участки в этом случае. Она серьезная, она практически нерешаемая вот в рамках действующего законодательства. Если сейчас было там в отношении планов лесных участков, можно было просто там заплатить за убытки, да, в отношении кадастра нужно проводить определенные работы. И у нас специфика какая? Скважинная добыча нефти. На одной и той же территории образуются земельные участки 6 раз. То есть сначала образуются для сейсморазведки, потом для изыскания, потом для разведок, потом для обустройства, потом для эксплуатации в итоге месторождений. То есть мы на одной и той же территории начинаем там топтаться, вот это делить, разделять, делать. Так вот, кадастровый учет, он топологичен, да, если это земельные участки. То есть граница одного, это граница соседнего. Это куча работ. Так вот, я вам как бы о цифрах могу сказать вам, да, что у нас в Самаре, Самарская область, вот там земли сельхозназначения, уже нескольких процентов отстой кадастровой работы в объеме капитальных вложений начали достигать нескольких процентов. Там, конечно, первых значений, но объекты стоят наши миллиарды. Вот и представьте, ну, давайте лучше на эти миллиарды лесовосстановлением займемся. А не будем вот эти работы проводить. Я хочу отметить, что никакой добавленной стоимости они не создают для государства. То есть нефти мы от этого больше не добудем, не продадим. У нас не будут больше от этого доходы, потому что мы поставили на учет, не поставили на учет. И леса тоже. Вот совершенно верно, да, абсолютно. Тоже леса не станет от этого больше. Так. Что еще? Я бы здесь еще хотел отметить, что вот для лесного хозяйства введение двух систем неизбежно. Ведь ГКН не может никогда обеспечить хранение информации о количественных и качественных характеристиках лесных насаждений. Невозможно это. Он не создан для этого. Теоретически, да? То есть какой-то вот лесной кадастр, да, материалы лесоустройства, пространственные данные вести Рослесхозу все равно будет необходимо. И вот с нашей точки зрения, конечно, нет никаких сомнений в том, что лесной фонд необходимо ставить на кадастровый учет. Но как вот во внешних границах, грубо говоря, понимаете, да, там внешние, еще внутри вот поселения, города, где нужна защита интересов. Вот там Нина Алексеевна вчера слышала, я понимаю прекрасно эти проблемы, они существуют, да, они серьезные проблемы, их надо решать, да. Вот на это надо деньги выделять, этим надо заниматься. А то, что внутри лесного фонда, я все-таки вот предложил Рослесхозу подумать еще раз, вот с учетом всей вот информации этой, над последствиями вот этого решения, подумать над развитием все-таки собственной информационной системы. Ведь практика это показала, информационная система существует. Она, может быть, не совсем совершенна, но во многом она, я сейчас говорю про лесной план, да, я говорю про ГИС Югры, ХМАО, допустим, да, там создается какая система, во многом она более информативна, чем ГКН. И всегда для органов лесного хозяйства она будет предпочтительнее. Там есть информация о лесоустройстве, есть информация о границах кварталов, выделов, чего в ГКН никогда не появится. Кроме там вот этого описания границ и все. И то на основании каких-то планов. Поэтому здесь я считаю, что вот этим 28 тысяч кадастровых инженеров надо заняться наведением порядка, там, где нужно наводить порядок. Ну, и описанием технических планов объектов капитального строительства. Я здесь как бы никаких возражений нет, я понимаю, да, государство, да, налоги на имущество надо платить, объекты описывать, да. Но вот в отношении лесных участков необходимость, ну, абсолютно непонятная, как мы ее не видим. И здесь я еще хотел бы как бы упомянуть, что вот посмотрите, у нас 21 статья Лесного кодекса. Там, вот как вчера Панфилов сказал, кстати, я на 100% с ним согласен, что надо вопрос решать, так или иначе. Я не за продление. Надо нам вот однозначно определиться, сказать, да, нет. Вот. Или давайте будем, или не будем, да. Но нужно вопрос этот решать. У нас 16 видов использования лесов. Плюс там инженерное изыскание, там их там 15, ну, неважно. Из них только 8 видов использования лесов предполагает создание объектов капитального строительства. Теоретически возможность такую дает. Там наш один из основных, мы опции на них создаем. Ну вот, я честно сказать, что бы вот здесь хотел отметить, в 2009 году был в деловой поездке в Италии, командировке, да, и там с коллегами общался на эту тему, спросил, у вас как там с кадастром, скажите. вот не знаю, как в Германии, там, в Канаде, ну, в Италии. Мне сказали, у нас два кадастра. Есть один кадастр, вот он в отношении зданий, сооружений, оксов. Там происходит описание единого объекта с границами по земельным участкам. Вот это да, там координаты, это все свято. Но есть второй кадастр. То есть там, где объектов недвижимости нет, и там совершенно другие требования. Другая точность, там, другие вот правила описания к этому всему. У нас же, извините меня, загоняют всех землепользователей, ну, под одну гребенку, будем грубо говорить, предъявляя одни и те же требования к точности, к описанию. И вот на практике, конечно, у нас в лесу возникает повсеместная необходимость двойного использования, так называемого, одной территории. И здесь ГКН фактически не может обеспечить нам два вида использования. Потому что я уже говорю, один поставил на кадастр, да еще обременил, все. Говорят о чем? Говорят, что ребята, ну да, давайте вот на частях. Ну, давайте. Значит, что с частями получилось? У нас не секрет, что часть лесничеств сейчас стоят на учете. Причем они гигантскими территориями стоят, по 15 миллионов гектар. Кстати, по деньгам могу вот вам конкретную цифру назвать. Я уже говорю, мы маленькие участки образуем, да, у нас цены не такие, как бы там, не буду там приводить, потому что всегда отмежевать небольшой, там полгектара где-то в тундре, это одни деньги стоят. А когда речь идет о межевании большой территории, конечно, там скидки существенны. Богучанское лесничество, Красноярский край. Там находится Юручано-Тахомское месторождение нефти. Одно из перспективных там, для Китая, все такое, не будем говорить. Значит, но там нет деловой древесины. Соответственно, не попало в программу это лесничество, у него границы не были определены. Все, вот, которые там до юга были, Красноярские, у них определили границы, отмежевали. А в Богучанском благополучно забыли, денег нет. Мы туда приходим. Нам говорят, ну извините, Росреестр говорит, давайте вот, ну не получится, у него границы не определены, как, кадастр, паспорт невозможно создать. Вновь образованный нельзя. Нам предлагали за 20 миллионов рублей 15 миллионов гектар поставить на учет. Это вот вам цены, рубль 33 по скидку. За 20 миллионов рублей 15 миллионов гектар. Уточнить границы. Вот говорю, что есть. Это было 2 или 3 года назад. Такая вот цифра прозвучала. Это в отношении больших подразделений Рослесинфорга в Красноярском крае. Предполагалось как исполнитель. Пожалуйста, рубль 33. Может быть, с Росисхозой побольше берут, я не в курсе. Вот. Ну, с нас хотели, да, вот, предлагали. Но это уже на пределе. То есть мы же не обязаны это делать, вы понимаете, да? Там речь шла об образовании нескольких участков, там нескольких гектар. Ну, вот такое предложили. Чем это все закончилось? Как сейчас практика пошла по этому поводу? Если лесничество стоит на учете, Росреестр придерживается позиции, что это кадастр прошел, да, там же у нас написано в законе введения, если кадастр учет прошел, да, тогда надо. А вот тут понятие двоякое. Некоторые считают, органы Росреестра территориально, что если лесничество стоит на учете с уточненными границами, все, оно прошло кадастр, значит внутри только кадастр. Никаких планов лесных участков. Есть такая позиция, между прочим. Практика пошла по формированию частей лесных участков. То есть, как земельных. Делаются части, соответственно, на госрегистрацию несется паспорт с частями. Паспорт во времени вот так вот растет. Понимаем, что выписок там становится больше, больше. Если мы в Хмао на такое перейдем, у нас 1.5 сантиметра толщиной будет там за год. Ну, за полгода там на неких месторождениях, потому что интенсивно эта деятельность идет по образованию участков. Очень. И потом, в конце концов, паспорт там будет в 2 томах, в 3 томах. На тележке будем его там закатывать, да, если это не в электронном виде происходит, на бумаге, с печатями. Есть такая проблема. Вот это как бы тоже одно из предложений. Я понимаю, что непонятно, как там жизнь пойдет, но здесь как-то надо вот этот момент облегчить, я считаю. Зачем делать эти тома с выписками, да, если так практика пошла. А в Богучанском лесничестве Росреестр гайку отпустил. Он сейчас тоже делает части там, тоже позволяет это. Но вы мне скажите, он как бы гайку-то сейчас открутил, а он ее потом не закрутит назад? Вот чего мы боимся. Это тоже существует. Сейчас я знаю, при Рослесхозе группа создается, вот Иван Васильевич об этом говорил, советников. Создается группа рабочая по проработке положений лесного кодекса, связанная с маркировкой, транспортировкой древесины. Вот
415 ФЗ.
Да, да, да. Вот Иван Васильевич сказал, что на этой рабочей группе там предполагается не только эти проблемы решить. Я предлагаю все-таки как-то, ну давайте мы вот все-таки как-то соберемся там, ну, нас позовите там, не только меня там. Я понимаю, что один я, это тоже как бы может там с недоверием к неким словам моим относиться. Лесопользователь, да, как-то вот надо более вдумчиво подойти к решению этой проблемы. Потому что в итоге-то ведь это нам с вами, Рослесхоз, придется все эти вот вещи-то решать. И вот эти проблемы решать, которые я вот сейчас, о которых рассказал. Вот такое мое предложение. Спасибо.
Я предлагаю перейти ко второму вопросу.
Можно еще одну реплику?
Я попрошу побыстрее, потому что да, у нас не так много времени, а у нас второй еще круглый стол.
Просто немножко поддержку и небольшую просто еще проблему поделиться. Республика Коми, МОНИ Сыктывкарского ПК, начальник отдела планирования обеспечения. Но мы в аренде имеем 2 миллиона гектаров под лесозаготовку. Вот. И у нас возникли вопросы после получения в аренде порядка 10 лет у нас уже участки, вот. От дочерних предприятий переоформление происходило у нас участка частично. Вот. И мы, в соответствии с этим кодексом, вынуждены были поставить на кадастровый учет ряд территорий. Ну вот ряд, с какими проблемами мы столкнулись? Проблемы то же самое называли. Ну, в Коми все участки поставлены в лесничество. Это было сделано. Насколько я помню, цена где-то примерно там делали лесничество своими силами, причем было там большое напряг и так далее, но порядка рубль за гектар они поставили. Вот. Это их цена такая была. Когда мы начали ставить на кадастровый учет свои вот эти участки, примерно цена у нас, участки у нас от 10 тысяч гектаров и до сотен тысяч гектаров, цена примерно 5-10 рублей за гектар. Вот в этих пределах. Но это не Рослесофорг, а именно мы там на месте, значит, нашли кадастрового инженера, точнее организацию, которая занимается этим, и вот договорились на результате тендера вот на эту цену, вот это о цене. Вот. Какие трудности? Ну, во-первых, ошибки лесоустройства сплошь и рядом. То есть, как мы первоначально проводили тендер на основе, картографии, картографических данных, ошибки сплошь и рядом. Это раз. Нашли, значит, 200 метров леса, полосу леса вообще ничейной земли, лесов. Это есть такое. Ошибки между арендаторами, то есть вот эта увязка шла, и ошибки с ранее поставленными участками на учет. То есть участок имеет протяженность с севера на юг, более вытянутую, на самом деле поставили почему-то наоборот. Вот такие вот катастрофические просто ошибки. Очень долго, вот, и мы, можно сказать, с каждым участком просто молились, чтобы не было, говорится, соседних лесопользователей. Если где-то все хорошо, проходило на ура, 2-2,5 месяца мы ставили участок на учет, и все хорошо получалось. Если нет, затягивалось на полгода. Но, тем не менее, эту процедуру мы прошли, то есть вот таким вот образом. Теперь, почему не завершили? То есть не завершили только из-за того, что мы их не зарегистрировали в юстиции, да? Вот, но это, я думаю, что в свете всех этих решений, я думаю, надо быстренько зарегистрировать и потом уже делать, что хотите, как говорится. Но это уже наше мнение. Вот. И еще у меня такой вопросик, вот что так тоже прозвучало для, так сказать, налогообложения и так далее. А что будет происходить, если будет меняться вот характеристика самого участка на протяжении нескольких там лет, десятилетий и так далее. В плане, вот, особенно, когда Рослесхоз тут ратует за переход на интенсивное ведение хозяйства и так далее. Это во-первых, изменение и прироста, и какие-то вот изменения характерны именно для леса. То есть лес это не только земля. Это еще и древесина, которая может расти медленнее, быстрее, может вообще не расти, может уменьшаться в объемах, потому что там просто-напросто будет ветровал и так далее. Ну, то есть очень такая динамичная структура. Как брать с этого налоги? Как за землю или как за лес? То есть вот, если говорить про фискальную часть. Вот. И еще один вопрос, я вот так и не услышал вот ответ на этот вопрос, пока вот за два дня. Все-таки, что будет происходить с 1 января 2015 года? Это будет такая повальная постановка на кадастровый учет всех участков, которые сданы в аренду? Или же это будут только те участки, которые будут выставляться на аукцион? Вот этот ответ я еще не услышал. Потому что если это будет постановка на такое...
У нас 1 января как прописано, что не может быть участок предоставлен, не поставлен на кадастровый учет.
На сегодня предоставлен, скажем так. На него оформлены права аренды. Он. И на него нужно будет оформлять кадастровый паспорт?
В смысле, то есть уже договор аренды
конечно,
есть?
Конечно.
А, продолжается.
Да. То есть нет?
Не знаю.
Видимо, при осуществлении каких-то действий с этим участком, да, нет,
необходимо. Вопрос, сколько это будет стоить с 1 января 2015 года? Я говорю, я не знаю, потому что я не знаю, выходим ли мы на аукцион, или это просто,
Переоформлять вы все равно уже не будете договора.
Ну, разумеется.
Конечно, да.
Но когда это не заканчивается, да, тогда...
Пожалуйста, прокомментируйте.
Пескова Елена Владимировна.
Можно чуть погромче?
Пескова Елена Владимировна, руководитель Центра земельных отношений, западный филиал государственной инвентаризации лесов, Росфизинформ. Я просто из практики по Брянской области в отношении тех лесных участков, которые были переданы в аренду, но не прошедшие государственный кадастровый учет. После того, когда были проведены кадастровые работы, возникли проблемы у арендаторов в связи с тем, чтобы переоформить свои договора аренды. Потому что площадь арендных участков, соответственно, изменилась после кадастрового учета. В данном случае я знаю, что мы совместно с управлением лесами Брянской области готовили документ именно на дополнение к договорам аренды. Все равно приходится арендатору проводить кадастровые работы и уже выделять свои арендные участки как части земельных участков. Потому что не всегда в пределах тех договоров аренды сформированы лесные участки в отношении, когда проводились работы по постановке на кадастровый учет в рамках государственных контрактов. Вот, поэтому я думаю, в данном случае этот вопрос тоже нужно решать еще до того, как арендный участок берется в аренду. Все-таки кадастровый учет должен быть проведен. Потому что проблемы все равно возникают. И в отношении регистрации права, когда тоже есть небольшой у меня такой вот опыт, 2008 года по государственному контракту по доверенности от Росимущества я занималась регистрацией права по Брянской области. Все эти участки были зарегистрированы. В принципе, проблем не возникло. Вот возникли проблемы потом, ушли все эти арендные участки с кадастра недвижимости. Их пришлось восстанавливать арендаторам заново. Вот. И на договор аренды свидетельство о госрегистрации права не предоставлять. Договор аренды же только регистрируется. Поэтому в данном случае, если будет проведен даже образование, земельный участок будет не ЧЗУ, а земельный участок, то в данном случае зарегистрировать право аренды здесь тоже не возникнет вопросов. Потому что регистрация права, я имею в виду свидетельство о госрегистрации права, на данный земельный участок не нужен. В данном случае идет как обременение земельного участка в ЕГРП.
Управление земельных отношений Росимущества, Иван Сергеевич Кузнецов. Тут, на самом деле, первая часть обсуждения у нас сошла о том, о целесообразности вообще постановки земельных участков лесного фонда на кадастровый учет. Но по факту, на самом деле, этот вопрос должен решаться не здесь, а на законодательном уровне. У нас сейчас есть положение, когда четко сказано, что земельные участки должны быть поставлены на кадастровый учет, а в соответствии с законом о государственном кадастре недвижимости одним из способов идентификации земельного участка является его кадастровый номер. Поэтому все вот разговоры о целесообразности, они действительно имеют место быть, но в настоящее время нужно работать с тем, что сейчас есть. Если исходить из вопросов, из первого вопроса, то мне вот как от лица Росимущества хотелось бы отметить следующие моменты по проблемам согласования границ, то есть в рамках тематики. В настоящий момент у нас есть такая проблема. В конце 2013 года была высказана официальная позиция Минэкономразвития по вопросу того, кто является полномочным органом по принятию решения об образовании земельных участков. То есть это было высказано то, что это субъект Российской Федерации. Одновременно с этим Минэкономразвитие сказало то, что вопросы по согласованию границ все равно, как от лица собственника, должны осуществлять Росимущество и его территориальный орган. В этой связи в настоящее время, с учетом последних изменений в положении территориальных органов, приказ Минэкономразвития от сентября 2013 года, в настоящий момент в положении территориальных органов внесены изменения, то, что территориальное управление Росимущества принимает решение о согласовании местоположения границ земельных участков. Что по данному вопросу есть в отношении земель лесного фонда? Это является в настоящее время очень большой проблемой, потому что в территориальном управлении Росимущества нет сотрудников, которые разбираются в материалах лесоустройства. И фактически, когда к ним приходят документы по вопросу согласования границ по образованию земельных участков лесного фонда, очень сложно разобраться в вопросе о том, целесообразно проводить здесь такой раздел, нецелесообразно. Соответственно, они начинают писать в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений с просьбой как бы оказать содействие. В настоящий момент есть ряд случаев, когда такое содействие оказывается, и органы исполнительной власти субъектов дают свое заключение о согласовании либо несогласовании, но в то же время есть случаи, когда в принципе органы исполнительной власти ссылаются на то, что это полномочия территориального органа, и отказываются давать какое-либо заключение по данному вопросу. Вот. В этой связи возникает очень большая проблема в настоящее время, потому что, грубо говоря, территориальное управление Росимущества в данном вопросе они разбираются в материалах лесоустройства. Материалов лесоустройства у них нету в настоящее время. В этой связи сейчас идет разработка вопроса о наделении субъектов дополнительной функции на законодательном уровне по согласованию местоположения границ. Вот. До того, как такие изменения будут внесены, данный вопрос является для нас очень большой проблемой.
Спасибо большое. Я предлагаю предоставить слово Яковлеву Юлии Витальевне, кадастровому инженеру кадастрового центра «Северо-Восток», о вопросе технические планы объектов капитального строительства, расположенных на лесных участках.
Здравствуйте. Хотелось бы несколько слов сказать вообще о том, какие объекты могут быть расположены на землях лесного фонда, да, и какие особенности возникают в связи с тем, что они там расположены. Статья 21 Лесного кодекса нам прописывает, какие объекты могут располагаться. И, кроме того, хотелось бы отметить, что в 105 статье, да, есть прямой запрет на расположение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, сооружений линий связи, трубопроводов в зеленых зонах и в лесопарковых зонах. Из всего перечня можно, в общем-то, сделать вывод, что объекты, расположенные на землях лесного фонда, являются по большей части сооружениями. И для постановки на государственный кадастровый учет сооружений кадастровым инженером должен быть подготовлен технический план. Существуют требования. Утверждены они 693-м приказом Минэкономразвития. Требования предписывают как основание для технического плана использовать либо разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, либо же проектную документацию, либо технический паспорт на объект капитального строительства, который был подготовлен органом технического учета, органом технической инвентаризации до 1 января 2013 года. В этом случае данные берутся вот из этих документов, и документы сами включаются в приложение к техническому плану. В случае отсутствия документов используется декларация, составленная, заверенная правообладателем, и также декларация становится неотъемлемой частью этих планов, включается в приложение. При подготовке этих плана используется кадастровая выписка о земельном участке, на котором объект расположен, либо же в случае, если сведений в ГКН на данном земельном участке нет, используется кадастровый план территории. С 1 октября 2013 года законом о кадастре предусмотрена подготовка технического плана в электронном виде, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера. На основании тех планов вносится ряд сведений в кадастр недвижимости, таких как описание местоположения, основная характеристика для сооружений, это часто бывает площадь застройки, протяженность, общая площадь и, ну, и ряд других сведений. Вот. Особенностей кадастровых работ в отношении объектов, расположенных на лесных участках, по большому счету не так много, да, это разве что, ну, наверное, объем, больший объем разрешительной документации. То есть, чтобы у нас строительство объекта было правомерным, да, на лесном участке, чтобы стала возможной постановка на кадастровый учет, в дальнейшем регистрация права, правообладатель должен следующие действия совершить. Разработать проект освоения лесов для соответствующих целей, провести его государственную экспертизу, получить градостроительный план лесного участка, разработанный с учетом проекта освоения лесов, и получить разрешение на строительство, ну и в дальнейшем разрешение на ввод, соответственно, эксплуатацию. Без какого-либо из этих документов строительство на таких землях будет неправомерным и, ну, осложнит и постановку на государственный кадастровый учет, и, соответственно, дальнейшую регистрацию права. Вот, в общем-то, все, спасибо.
Небольшой комментарий, наверное. Вопросы тоже очень серьезные, расположение капитальных объектов на землях лесного фонда. Наверное, я со заготовителем это не так, он интересует. Больше был бы интересовал недропользователей. И именно не нефтепродуктов, а золотодобытчиков или добычи других полезных ископаемых, не нефти и газа. Потому что есть 849-е постановление правительства, которое уточняет перечень объектов, разрешаемых располагать на землях лесного фонда. Но очень большое количество объектов не попало в этот список. То есть, когда он отрабатывался, наверное, возникли вопросы в основном у добытчиков нефти и газа. И они прописали все объекты. Все остальные полезные ископаемые не были прописаны. На сегодняшний день возникает вопрос, можно ли размещать карьер на землях лесного фонда или нет в защитных лесах. Является это капитальным объектом или не является? И что дальше делать? Вот уже последние полгода, как вышло постановление правительства 849, идут постоянные баталии. Уже на уровне правительства было не одно совещание. Были предложения по внесению в лесной кодекс изменений с разрешением капитальных объектов на землях лесного фонда, в том числе на защитных лесах. Но на это правительство не пошло, и Министерство природных ресурсов. Вот. В настоящее время разрабатываются дополнения 849-е постановление правительства, которое, может быть, увеличит этот перечень объектов для расположения на землях лесного фонда. Спасибо.
Нет вопросов по
Скажите, вот в отношении лесных участков какие особенности? Я там услышал о том, что ГПЗО на основе проекта освоения лесов должен составляться. Это вот на основании, где такие требования нормативные зафиксированы в каком документе? Я просто как бы не сталкивался с такой проблемой.
Ну так вот сразу я вам, к сожалению, не отвечу. Я вот могу сказать, как действующий кадастровый инженер, что для нас как выходным документом, на основании которого будет подготовлен техплан на объект капитального строительства, да, является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. То есть если, допустим, застройщик, да, проходит какие-то этапы на пути, так сказать, подготовки вот этого документа, да, то для нас критичен вот именно этот момент.
Хорошо, скажите, в законе там нет такого требования о том, чтобы техпланы указывались границы лесных участков, сформированные на планах лесных участков, утвержденные субъектом федерации? На практике вы там границы эти указываете по своим объектам или нет, которые описываете?
А в отношении объектов недвижимости мы указываем только кадастровый номер земельного участка, да, на котором объект расположен, либо же кадастровый номер квартала, если границы земельного участка у нас не содержатся в ГКН. Единственное, можно прописать в заключении кадастрового инженера о том, что объект находится на землях лесного фонда. Это, собственно, все, что мы можем включить.
Филиал Тверской области, кадастровой палаты, там вот в приказе, да, требования к техническому плану сооружения, да, пункт 38, допускается дополнительная, как бы, информация о местоположении, указание наличия, наименование лесничества, наименование лесных кварталов и так далее. То есть дополнительно какие-то характеристики лесных участков, на которых расположен такой объект недвижимости. Ну, просто так вот, информационно.
Ну, в качестве заключения хотелось бы данного вопроса отметить необходимость кадастровыми инженерами, входящие в коммерческое партнерство в Рослесинфорг, соблюдать требования законодательства в рамках подготовки технических планов на объекты капитального строительства, так и на объекты земельных участков, которые ставятся на кадастровый учет. Предлагаю перейти к следующим вопросам. Я думаю, что частично мы уже их затрагивали. Возможно, мы сейчас их объединим. Какие-то, может быть, комментарии у кого-то будут. Кадастровый учет лесничеств. Возможности постановки на кадастровый учет части лесничества как самостоятельного объекта недвижимого имущества. Предлагаю объединить вместе с кадастровым учетом лесных участков, планируемых к предоставлению в пользование. Такой вопрос. Присутствует ли в зале представитель Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия? Видимо, нет, просто, мне кажется, я бы озвучил с их позволения письмо, которое мы получили в рамках подготовки к данному форуму. Мне кажется, что проблемы написаны довольно емко и частично соприкасаются с тем, что уже затронуто. И, в общем-то, интересно, на мой взгляд, послушать их практику. В частности, говорится о том, что границы единиц кадастрового деления, именно кадастровые кварталы, кадастровые районы, находятся в противоречии с системой, принятой в лесном хозяйстве, о чем мы, собственно, говорили. Они проходят по дорогам, линиям электропередачам, рекам, не совпадая с квартальной сетью и сетью лесотаксационных выделов. Это обстоятельство делает невозможной какую-либо гармонизацию государственного кадастра недвижимости и государственного лесного реестра. В лесном хозяйстве и кадастровом деле приняты абсолютно различные способы определения местоположения земельных участков и характерных точек их границ. В результате измерения, применяемые в лесном хозяйстве, не могут использоваться в кадастровом деле, а измерения, выполненные при кадастровых работах, абсолютно бесполезны для нужд лесного хозяйства и государственного реестра. Соответственно, откуда мы имеем расхождение сведений ГКН и лесного, государственного лесного реестра? В качестве предложения обозначается необходимость исключения норм о том, что в отношении земель лесного фонда согласование границ проводится без установления их на местности, а также закрепление за органами, уполномоченными в сфере лесных отношений, право согласовывать границы образуемых лесных участков. На данный момент, как было отмечено, это компетенция Росимущества. В результате чего, а именно оставление этого вопроса исключительно в компетенции Росимущества может приводить к кадастровым ошибкам, в частности, к формированию земельного участка и земель различных категорий. Ну и, соответственно, из земель лесного фонда могут необоснованно исключаться земли, являющиеся федеральной собственностью, как вывод. Если у кого-то есть что-то добавить по этим вопросам, прошу. Ну, видимо, вопросы закончились. Давайте перейдем к следующему. Государственная регистрация права собственности Российской Федерации. Есть вопросы?
Не вопрос, а пояснение все-таки. Ну, как кадастровая палата, да, вот как бы хотел все-таки пояснить, что противоречие границ кадастрового деления с, ну, скажем так, с границами каких-то, да, вот, например, лесоустройства, да, в общем-то, не является препятствием для кадастрового учета. Земельный участок может пересекать границы кадастровых кварталов. При этом он учитывается в условном кадастровом квартале с нулевым номером. А принадлежность
земельного участка кадастровому кварталу, опять же, никаким образом не влияет на определение его категории. Ни населенного пункта, ни лесного участка. Вот. Это косвенно может судить. Если в свое время как границы кадастровых кварталов формировались с таким расчетом, чтобы охватить земли каких-то категорий, но это все равно косвенные сведения. Но не, так сказать, основание считать, что этот участок должен был отнесен к той или иной категории. Вот. Поэтому тут проблема несколько, ну, не такая острая, наверное, все-таки.
Хотелось бы отметить, чтобы расставить точки над «и» в вопросах кадастра и лесного реестра, все-таки это немного разные вещи. Кадастр – это земля, и только земля. Здесь в законе о государственном кадастре недвижимости четко указаны те, в общем-то, вещи, которые подлежат внесению туда. Лесной реестр – это самостоятельная, в общем-то, вещь, и действительно это большая проблема объединения этих вещей, потому что они в принципе предназначены для разных целей. Но лес не может находиться в воздухе, он стоит на земле. Поэтому привязка к земле необходима, и от этого никуда не денешься. Мы имеем, к сожалению, закон о кадастре, и мы, в общем-то, его применяем. Я надеюсь, что как итог нашего круглого стола, возможно, будет обозначен к законодателю некие вопросы, подлежащие корректировке и уточнению. Минэкономразвития, к сожалению, я так понимаю, сейчас не присутствует здесь. Наверное, это необходимо использовать при подготовке изменений в законодательные акты в первую очередь. И хотелось бы, может быть, более четко услышать ваше мнение, что именно, какие положения закона необходимо изменить. Отложить 15-й год, понятно, это прозвучало. Может быть, еще что-то, у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу. И, конечно, необходимо отметить о том, что постановка на кадастровый учет по всей стране должна быть единообразна. В настоящий момент в ряде регионов по-разному проходит эта процедура. Касательно письма из Ярославской области мы получили. Органы Росимущества Ярославской области не разрешают производить раздел участка, и разрешается только образование части участка с обременением аренды. Как отдельный вопрос. Есть ли еще какие-то комментарии, у кого-то прошу, или мы переходим к следующему вопросу?
Можно еще комментарий тогда? Вот по поводу информационных систем. Действительно, государственный лесной реестр – это, грубо говоря, табличка с атрибутивными данными. Но у нас органы лесного хозяйства еще с советских времен всегда вели некую пространственную информацию, выраженную в материалах лесоустройства. Где-то она осталась, к сожалению, в прежнем виде, в виде планшетов 10-тысячного или 25-тысячного масштаба. Где-то сделаны серьезные шаги, существенные по цифровке этих материалов, в том числе вот в наших регионах, это в Ханты-Мансийском автономном округе, с нашим участием эти работы осуществлялись в Ямало-Ненецком автономном округе в том числе. Там созданы некие цифровые материалы лесоустройства, да, и органы лесного хозяйства, вот, справедливо, они пошли вперед, и я вот все-таки считаю, что для них введение ГКМ, в частности ХМАЛ, это будет шаг назад, потому что у них более лучшая система информационная создана, им удалось, они там заканчивают эту работу, она где-то вот может в лесничестве в разном состоянии. Проблема в том, что она, конечно, вот не доведена до конца все-таки в основном. Проблема в совмещении вот этой таблички с пространственными данными. Решает это обычно геоинформационная система. MapInfo или SRAI, там их много, да? Мы понимаем, как специалисты, которые там как с картографией связаны в своем роде, что эту работу надо проводить. И они оторваны друг от друга быть не могут, как вот сейчас сложилось. Ведь все равно где-то пространственный учет органами лесного хозяйства и велся, и ведется. И ГКН, описание будет, и вчера говорил об этом представитель Росреестра, что это всегда будет осуществляться на основании, как там ни крути, проекта лесного участка или плана лесного участка. Вот и все, собственно говоря. Поэтому здесь вот
Конечно, разные могут быть варианты, как вы справедливо сказали, да. Я считаю, что в идеале, да, нужно оконтурить внутри свой, ввести кадастр. Ну, это как бы мнение такое есть. Но могут быть некие какие-то половинчатые предложения, решения о том, что я говорил. Вот все-таки есть 16 видов использования лесов. Ведь из них там только на 8 могут оксы формироваться. Вопрос, зачем те ставить на кадастровый учет? Я считаю, я не вижу лично в этом необходимости никакой. Потому что все равно органы лесного хозяйства, еще повторяюсь, ведут свой учет. И именно для заготовки древесины ГКН, кроме описания границ, ничего обеспечить не может. А когда мы попадаем на описание, попадаем на проблемы, связанные с двойным использованием этих участков, ну, то, что мы об этом говорили, проблема существенная на самом деле. Спасибо.
Ну, в частности, правительство Хабаровского края тоже прислало письмо. Здесь они предлагают, считают целесообразным осуществить государственный кадастровый учет лесного фонда по лесничествам, как по самостоятельным земельным участкам. При этом ранее сформированные или вновь формируемые лесные участки в границах лесничества должны учитываться как их часть. Собственно, с этим поступило предложение дополнить соответствующей фразой лесной кодекс, пункт 2 статьи 72, о частях лесных участков имеем. Если кто-то может прокомментировать, пожалуйста.
Ну вот я про части тоже говорил в первом своем выступлении. Даже в этом случае возникает проблема госрегистрации. О том, что паспорт, когда вот такая практика идет, участок большой, и любые изменения, формирование части, это еще один листочек, даже не один паспорт. Он становится толще-толще, документ серьезно как бы неудобен для работы. То есть, где там пределы, непонятно. Я считаю, что здесь надо и закон о госрегистрации неким образом изменить. Там сейчас речь идет о том, что на госрегистрацию должен кадастр паспорт предоставляться, да? Ну, может, не закон о госрегистрации, как сложно сказать, но специалисты, может быть, подскажут, как из этой ситуации можно выйти, предоставлять только выписку, вот в этом случае, выписку на государственную регистрацию прав.
На данный момент, я так понимаю, два варианта. Либо делить на части участок, либо выделять как под обременение, как, собственно, уже было замечено.
Поймите, на госрегистрацию договора там любого части, пусть это будет, да, мы там с вами договариваемся, то, что мы часть используем, нужно предоставить кадастровый паспорт земельного участка. Это в законе написано, в списке есть. А паспорт, это все выписки плюс к нему на этот участок. А он 15 миллионов гектар. Представьте, ну, сколько там вот этих вот частей может быть. Гигантское количество.
Предлагаю перейти к вопросу государственной регистрации права собственности Российской Федерации на участки лесного фонда, практика и статистика. Если Росреестр, Росимущество может дать какие-то комментарии, то сколько сейчас зарегистрировано процентом отношений прав поставленному учету? Может быть, как-то по статистике.
Ну, немножко лучше по практике сначала. В настоящий момент разрабатывается регламент взаимоотношения Росимущества и Рослесхоза по вопросу документов, поступающих, необходимых для последующей регистрации права собственности Российской Федерации. Тут в первую очередь необходимо отметить ту деталь, то, что в настоящее время, как уже раньше было сказано, функции по образованию земельных участков возложены на субъект Российской Федерации. Соответственно, для того, чтобы Росимущество могло подавать документы на государственную регистрацию права, в Росимущество необходимо предоставить, если этот участок был образован в форме образования, то есть раздела, объединения, соответственно, решение соответствующее о разделе объединения и кадастровые паспорта, кадастровые паспорта вновь образованных земельных участков. Только после этого возможно направление каких-либо документов на государственную регистрацию. В данном случае целесообразно обращение в территориальное управление Росимущества, направление таких документов с целью либо выдачи доверенности на государственную регистрацию прав, либо с целью того, чтобы территориальное управление самостоятельно направило такие документы. Что касается статистики, то статистику сейчас подлежат государственной регистрации по данным Росимущества еще 936 180 гектар земли лесного фонда. Это последние данные, которые есть. В данном направлении работа, соответственно, ведется. Регламент, соответствующий с Рослесхозом, будет согласован и, соответственно, представлен.
Спасибо. Ну, в заключении этого вопроса хотелось бы отметить о необходимости, в общем-то, наверное, 100% регистрации прав Российской Федерации на земельные участки лесного фонда, поскольку они не, насколько я понимаю, не все еще зарегистрированы. Собственно говоря, это приведет в соответствие, это действие с законодательством Российской Федерации. Есть ли какие-то комментарии, вопросы еще у участников? В таком... Мы обязательно это отобразим в итоговом протоколе нашего круглого стола.
У нас, кстати, объединенное мнение. И вот если мы выслушали и лесопользователей, и недропользователей, ведь логика подсказывает сама, что учет лесничества в целом, может быть, это и есть необходимость. А уже переходить на арендные участки, что, значит, 1,5 или 2 гектара у недропользователей, или даже у лесопользователей, даже вот, значит, нас поставили на учет, а в сухом остатке что-то на добавленную стоимость. Государству-то прибыток от этого. Представляете, сколько нужно перелопатить работу? Не важно даже, сколько это стоит. Но ведь это же энергетика наша. Это наш труд, имеется в виду труд геодезистов, большой группы людей. А КПД?
А им же заплатить надо зарплату, правильно?
Ну, я правильно понимаю, что есть необходимость некой государственной программы по постановке на кадастр? Можно ли так выразить вашу мысль?
Да.
Совещание наше называется лесной кадастр.
Совершенно верно. Да.
Здесь как-то вот, может быть, как максимум, все-таки я считаю, можно было бы вот, ну, остановиться, допустим, на постановке на кадастровый учет участков именно под доксами, да, вот при регистрации прав. Это понятно. То есть я когда вновь создаю объект недвижимости, я его построил, я вот понес его регистрировать в регпалату. Вот тогда, ну, можно там как-то справедливо согласиться, что раз этот объект, вот давайте на него тогда сделаем, помимо технического плана, еще кадастр паспорт земельного участка. Но это уже вот созданный объект капитального строительства. Все, что до этого, ну, все-таки здраво смысла подсказывать не имеет. Вот смысла формировать участки, описывать их там, ставить. Достаточно планов, достаточно внутренних каких-то вот нормативов.
Это приведет к существенному изменению законодательства. И закона кадастре, о регистрации.
Я не согласен. Потому что, вы посмотрите, практика-то уже сложилась, она ведь работает. Мы же на планах лесных участков строим и рубим. Ничего. Сколько лет прошло? Что-то от этого там рухнуло?
Я говорю о требованиях законодательства, которые с 15-го года имеют место быть, начинаются, которые есть в законе о регистрации о необходимости предоставления кадастрового паспорта в случае действия с земельным участком. Вот, собственно, об этом.
Сейчас есть...
Или это менять, или к этому приспосабливаться. Здесь два варианта, на мой взгляд.
На самом деле, если можно еще. У нас требования постановки на кадастровый учет зависят от того, то, что все участки, которые передаются по договорам, должны быть идентифицированы. У нас, в соответствии с земельным кодексом, земельный участок – это часть поверхности земли, граница которой установлена в установленном законном порядке. Соответственно, установленный законом порядок – это в данном случае кадастровый учет.
В данном Абсолютно случае... нет. Но сейчас вот с вами давайте вот поспорим. У нас сейчас план лесного участка, материалы лесоустройства или строительной работы – это основание для описания лесного участка. И сейчас можно поставить на... Имейте в виду, что сейчас можно зарегистрировать договор аренды лесного участка с планом лесного участка утвержденным субъектом Российской Федерации.
Нет, это в настоящее время никто не оспаривает это. Но вот в данном случае как бы норма направлена на то, чтобы с 2015 года предоставление земельные участки только поставлены на государственный кадастровый учет, как раз таки зависит от того, что было сказано, о том, что границы земельного участка должны быть установлены. Установление границ земельного участка по действующему законодательству — это постановка на кадастровый учет.
Я вам говорю, что в земельном кодексе 52 изменения уже, сами понимаете.
Ну, я просто поддерживаю точку зрения коллеги о том, что вот изменения, предлагаемые лесопользователями, в данном случае приведут к очень существенным изменениям действующего законодательства. То есть это должны быть комплексные изменения.
Но они не приведут к существенным изменениям практики использования лесов и лесного фонда, понимаете? А вот существенно эти изменения законодательства придут к изменению практики. Просто у нас остановится деятельность хозяйственная, да вот и все. И у нас, и у них тоже иногда.
Разрешите в заключение, хотелось бы...
Можно еще реплику?
У нас, да, можно, конечно, просто да. Я попрошу, если можно, да, тезис.
Микрофончик, пожалуйста, вы отключили.
По поводу того, что не надо ставить, да? То есть не надо ставить на государственный кадастровый учет. Понимаете, Рослесхоз, я так подразумеваю, и органы исполнения, и органы в субъектах волнуются в первую очередь за то, что леса уйдут, если их не поставить. И практика такая есть. И понимаете, по сравнению с этим желания лесопользователей, они, наверное, несколько отойдут на второй план в этом вопросе. Это то, что касается вопроса ставить или не ставить. То, что
можно сразу отвечу? Я в своем выступлении, не знаю, может, я не очень четко сказал, я за то, чтобы лесной фонд ставить, лесничество ставить. Лесной фонд должен стоять. Никаких возражений нет в этом. Он будет стоять, чтобы леса не ушли из лесного фонда. Я за этого. Я сейчас говорю вот о внутренних вот этих вот наших вопросов. Понимаете, с Рослесхозом и предоставлением участков внутри поставленных на кадастровый учет. Имейте в виду, вот как бы четко здесь я вот эту вот грань провожу. Ставить нужно границы, никто не спорит.
Но понимаете, тогда если ставить нужно границы, то в любом случае проекты лесных участков, это формирование проектов лесных участков, это прерогатива органа исполнительной власти субъекта. И почему бы тогда на этапе постановки лесничества на кадастровый учет просто не формировать земельные участки в рамках вот этих вот проектов, и все, и проблем у лесопользователей вообще не будет.
Они ежегодно меняются, что вы говорите.
Нет, но...
Это вот так вот все.
Но откуда же это идет? Это тоже идет от желания лесопользователей в первую очередь. Сегодня лесопользователи хотят одно, завтра лесопользователи хотят другое.
У нас на сегодня, вот буквально за полгода расторгнулось примерно 3 договоров из-за того, что они просто-напросто обанкротились. Завтра снова возникнет какая-то ситуация, снова передается под другой конфигурации участки в аренду. Это другие абсолютно границы. Вы хотите, вот в границах лесничества сформировавшаяся структура уже десятилетиями. Советская власть, если так получается. А вы хотите вот приравнять это? Это будет такая мозаика ужасная.
Уважаемые коллеги, я предлагаю вопросы обсудить на втором круглом столе, который будет на первом этаже. Через некоторое время он начнется. И это раз. Второе. В случае наличия у вас каких-то конструктивных предложений по реформе, либо по улучшению системы кадастрового учета, если они у вас есть в письменном виде или у вас есть желание это оформить в письменном виде, это будет очень большой плюс к нам в нашей работе. Мы сможем использовать ваши идеи для продвижения, скажем, дальше. Есть, прошу обратить внимание, есть имейл, можно, собственно говоря, все ваши наработки либо в письменном виде предоставить, либо в электронном виде, если есть желание. Ну и в конце хотелось бы поздравить с наступающим праздником наших дорогих женщин. Пожелать им всего самого наилучшего. Спасибо большое.